Я надеюсь, вы следите за ходом наших лекций ежедневно и в этот момент уже открыли ваши Библии именно на 11 главе послания к римлянам. Мы возвращаемся назад в эту 11 главу послания к римлянам. Эта глава имеет дело с народом израильским, как я сказал в прошлых наших лекциях, а именно в ней освящено будущее этого народа. Мы должны рассматривать 9, 10 и 11 главы послания к римлянам вместе, потому что речь идет в этих главах о Израиле как о народе прошлого, настоящего и будущего. И вот в наш век, друзья, в век благодати, Бог спасает и евреев наравне с язычниками. Апостол Павел делает очень ясным то, что отпадение Израиля не уменьшает обещание вечного Бога. Бог еще имеет цели и будущее именно для этих людей. В стихах 26 и 27 апостол Павел продолжает говорить о восстановлении Израиля. Мы читаем итак: «Весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Друзья, это место, где сказано «весь Израиль спасется», многими понимается превратно. Это не означает, конечно, что каждый один израильтян будет спасен. Это относится к целому народу. Это народ поставлен перед нами в этой главе. Вернее, остаток. Остаток, который представляет собой весь израильский народ перед Богом. Это тот остаток, который будет и во время великой скорби, когда церковь возьмется от земли. Нам сказано о 12 тысячах людей от каждого из 12 колен Израиля. Дальнейшая цитата: «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их», взята из книги Исаии, 59 главы, 20 стих, где именно так и написано. И это будет остаток народа, который обратится к Богу. И все они будут спасены. В народе израильском всегда имелся остаток, друзья радиослушатели, иногда очень маленький. Так, например, он имелся и во дни Илии, во дни Давида, и также во дни апостола Павла. И сегодня имеется остаток в этом народе, уважаемые слушатели. Мы читаем стихи 28 и 29, где говорится: «В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избавлению возлюбленные Божьи ради отцов. Ибо дары и призвание Божье непреложны». Божьи мысли о них не изменятся, друзья радиослушатели. Израиль рассматривается как враг ради язычников, чтобы Евангелие могло достичь язычников на спасение. Но с другой стороны, они возлюбленные ради Авраама, ради Исаака и ради Иакова. Недостатки Израиля, как в равной мере и наши недостатки, не могут изменить планов и целей Божьих, друзья радиослушатели. То, что вы, например, не любите Бога, или что вы противник Божьему Слову, это не изменит Божьих планов. Бог будет продолжать свои планы, и Он будет продолжать любить вас даже тогда, когда вы не любите Бога. В стихах 30 и 31 мы читаем так: «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Апостол здесь, друзья радиослушатели, обращается к язычникам. Церковь в Риме состояла в большей части из уверовавших язычников. К этому времени многие язычники были спасены. И он показывает, что в прошлом язычники не веровали, но теперь остаток из язычников получил милость. В это же самое время Израиль, как народ, который прежде верил, теперь не верит. И Павел показывает, что Бог спасает обоих, евреев и язычников. И это он делает по милости. Так само, как он проявил милость к язычникам, он явит милость и к народу израильскому. В стихе 32 мы читаем: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Друзья, евреи и язычники находятся в состоянии мятежа и усиливающегося неверия. В послании к Ефесянам во 2 главе так и написано в 8 и 9 стихах: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Да, друзья, слушатели, мы не имеем ничего, чтобы мы могли дать Богу. Мы, как и евреи, как и все язычники, никто не способен сделать что-то хорошее, чтобы заслужить себе спасение. Спасение приходит от Бога, как и евреям, так и язычникам. И вот мы, друзья, мы приходим к последней части в этот момент 11 главы. В ней дана причина восстановления Израиля. Где же эта причина, слушатель? Слушайте внимательно, дома я попрошу ответить на эти вопросы. Она заключена в богатстве премудрости Божьей. В стихе 33 апостол Павел восклицает: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его». Друзья, еще в Адаме человек сделался непослушным Богу. «Всех заключил Бог в непослушание» означает, что все люди находятся в рабстве греха. Выход из этого состояния только через помилование Божье. Другого пути нет. В большинстве люди слишком гордые, чтобы принимать помилование. Поэтому они стараются освободиться из-под греха своими усилиями. Но все их попытки оканчиваются неудачей. Лишь те принимают помилование, которые верят, полностью верят и доверяют Слову Божьему и с верой приходят к Иисусу Христу. И вот Павел удивляется бездне богатства и премудрости и ведения Божье. Бог велик. Его решение, движение его мыслей и чувств, направление его воли непостижимы человеческому уму. Его пути невозможно исследовать. Как бы Бог ни открывал себя нам, мы не в состоянии постичь Его. Он свят, Он трижды свят, и нам, грешникам, трудно постичь нашим умом, нашими чувствами, нашей всей душой постичь Бога, живого, святого. И потому Бог открылся нам в Иисусе Христе, в самом Сыне Единородном. Принимая в расчет наши человеческие возможности и способности, это откровение Бога через веру нам наиболее приемлемо. Мы сможем как-то постичь Бога, мы сможем как-то подойти к Нему, понять Его, потому что Он к нам приблизился первым через Своего Сына. Со мной был случай, когда в пути заболела моя дочь. Мы с женой должны были положить ее в больницу. Она слабым голосом спросила меня: «Зачем? Зачем я должна оставаться здесь?» Она не могла понять, что в ее состоянии это было для нее самое лучшее место. Я сказал ей: «Твой папа делает это, потому что он думает, что это самая лучшая вещь – оставить тебя под наблюдением врача». И мы, друзья, оставили ее там, потому что мы любили ее и потому что это было самое подходящее обстоятельство. Друзья, мы многое не понимаем из того, что делает Господь Бог. Но мы можем верить Ему. Мы только малые дети в присутствии вечного всезнающего Бога. Моя маленькая дочь не понимала, зачем я положил ее в больницу, и доктор, исследуя ее, причинял ей, видимо, какую-то боль, отчего она плакала. Ей это казалось не совсем хорошо. Это бывает и в нашей жизни, но мы можем только сказать: «О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божье!» И Бог говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути – пути мои», говорит Господь. «Но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Так читаем у пророка Исаии в 55 главе, друзья. Слушатели, разрешите сказать, что, как всегда, в середине программы делаю эту остановку, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы находитесь в присутствии библейских лекций, которые проходят ежедневно. В это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира с вами Александр Захария. Я продолжаю наше изучение, друзья, из послания к римлянам 11 главы. И вот теперь послушайте стихи 34 и 35 именно этой 11 главы, где говорится: «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» Друзья, ума Божьего никто из людей не познал и, я уверен, не познает. Павел в желании этого познания пишет в послании к филиппийцам в 3 главе, говоря, что для Господа Иисуса он от всего отказался, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Богу также никто из людей не был советником. Да, Бог и не нуждается, друзья, в ваших и моих советах. И потом в-третье, кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Бог никогда наперед ничего не принимает от человека. Он сам дает все необходимое для жизни и благочестия. Он дал нам наши тела, нашу жизнь. Его даяние по отношению к нас никогда не прекращается. И хотя мы его часто и не любим, и часто мы отказываемся от Бога, и многие не принимают его, и все же он продолжает давать вам все необходимое, и воздух, и пищу, и все необходимое для жизни. Но самый большой дар, который Бог дает человеку, это дар спасения и жизни вечной в Иисусе Христе. Если человек отвергнет именно этот дар, этот подарок, то это оскорбит чувство святого Бога. И пока человек не придет к Богу и не примет от Бога дар спасения, он может быть уверен, что и Бог не примет от него ничего. И оканчивается эта 11 глава, друзья, словами: «Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Друзья, Бог собой обнимает все, все, абсолютно все, и Он все собой наполняет. Он больше бесконечности пространств, и вечность не может вместить Его. Из Него все исходит, все совершается им, и все возвращается к Нему. Только в Нем достижимо совершенство. Бог одет в вечную славу, но Он ожидает также славы от нас, Его творений. И мы с вами должны научиться, как славить Бога. И вот теперь мы перейдем к 12 главе, друзья, послания к римлянам. Здесь мы видим практическое применение, так сказать, богословских доказательств, с которыми мы познакомились уже раньше. В первой части послания к римлянам было представлено, как вы помните, спасение через веру. Теперь перед нами стоит христианская жизнь. Как мы должны жить? Когда мы говорили о освящении, там мы имели дело с христианским характером, с внутренним человеком, с тем, что обуславливает человека быть христианином. Мы видели привилегии благодати. В этой части мы имеем дело с христианским поведением, с внешним человеком и его посвящением с тем, что христианин делает. Теперь мы рассмотрим наставление благодати. Объявление пути жизни должно быть подвержено самой жизнью. Поведение христиан должно появиться в общении с теми, с которыми они входят в контакт. И в этом общении должен проявиться характер Христа. Мы находимся в мире, и наши отношения к другим верующим и неверующим, к властям, к соседям, должно быть христианским, не правда ли? Это самое лучшее свидетельство о Христе. Можно сказать, свидетельство без слов, свидетельство на деле. Мы прочтем первый стих из 12 главы, где говорится: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Здесь слушатель говорится о жертве Богу. Из заповедей о жертвоприношении мы знаем, что Бог принимает только чистую, святую жертву. Чтобы жертва наших тел была приемлема Богу, наши тела должны быть чистыми и святыми. Во Христе мы получили прощение грехов, получили оправдание, сделались невинными. Мы стали такими, жертва которых может быть принята Богом. Когда мы живем по духу, тогда грех мертв в нашем теле и не может собой осквернять жертвы. Тогда наша христианская жизнь и мы сами можем быть посвящены Богу. Но если мы не живем по духу, тогда грех царствует в нашем теле, и такая жертва неприемлема для Бога слушателей. Условием жертвенной жизни христианина может быть лишь жизнь по духу. И тогда наше служение Богу будет разумным. Это будет служение любви Христовой, действующей в нас. Во втором стихе написано: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Не сообразоваться с этим веком означает не жить, друзья, не жить импульсами и побуждениями именно этого мира, не сливаться с его течением, но иметь обновленный ум, ум Христов, чтобы мы могли познавать, что Бог хочет. Если мы не будем знать воли Божьей, тогда все наши действия, как и вся наша жизнь, будет вне согласия с Богом.